1С Паблишинг и студия Amperfect представляют.
Юлия Шолох. Питомник 3. Дейция вольная. Кто-то решил, что Дей суждено стать королевой и выйти замуж за определенного человека. Вернее, за Дроу. А она уверена, что ничего такого делать не собирается. Она намерена вступить в схватку с собственной судьбой и изменить ее. Хотя, как знать, как знать. Пролог. Это случилось весной. В один из дней Дея взяла и сбежала из дома. Как же ей все надоели. Ее уже трясло, когда она в очередной раз слушала нравоучения о том, как следует себя вести. И больше не могла оставаться в питомнике ни дня, ни единой минуты, ни секундочки. Хватит с нее. За последний год, после того, как исчезла Калла, Дею выпускали из питомника всего 3 раза. Всего 3. Да, она под конец выть была готова и на стены лезть от скуки. Сколько можно? Сколько можно держать ее в заточении? Маргарита Павловна и Геннадий Иванович как будто с ума сошли. Да им волю заперли бы Дею с остальными в доме и даже на улицу бы не выпускали. А старцы им только подпевают. Не пришло время, всему свое время, как же достали. Через 3 месяца Дее должно исполниться 18. И если когда-то ей обещали к совершеннолетию поездку по стране, то сейчас переобулись и велят сидеть дома и молчать в тряпочку. Сколько сидеть? Сколько нужно? Ну, конечно, в понимании Маргариты Павловны и Геннадия Ивановича 10-20 лишних лет ничего не значит. Они-то уже старые. А для Деи, чья душа жаждет свободы, каждый день как пытка. Нет, хватит. Последней каплей стал день годовщины пропажи Каллы. Начался он уже с рыданий и причитаний. Маргарита Павловна вышла к завтраку с опухшим лицом. Моза бросилась ее успокаивать, фальшиво улыбаясь, хотя сама то и дело всхлипывала. Геннадий Иванович тоже ходил с хмурой физиономией, да и остальные страдали. А главное, молча, каждый словно похоронил кого-то. Хотя этот умник, который муж Розалин, сказал, что Калла, скорее всего, жива. Да она сама через месяц после исчезновения прислала сообщение, что жива-здорова, только вернуться пока не может. Но куда там? Сообщению никто не поверил, сказали, кто угодно мог его прислать, и слушать не стали. Особенно, когда оно оказалось первым и последним. И вот они все ходили понурые, как на похоронах. Ну, Дея и не выдержала. Встала и высказалась, что нечего страдать, сказали же, Калла жива и невредима. Этот местный колдун, муж Розалин, проверил и убедился, что она просто перенеслась в другой отсек мира. Как будто вышла в другую комнату. Правда, в какую именно, никто не знал. Да и известие про перемещение никого не успокаивало. Мало ли, что там в другой комнате живет. Но все же выйти в другую комнату не значит умереть. Но если кто рисковал подать голос в защиту теории «все хорошо», например, Розалин сказала как-то, что если с Каллой ушла Золотаренко, значит, вероятнее всего, ничего страшного не произошло, просто Золотаренко отправилась домой, то ее будто не слышали. Слышали только ужасные предположения из серии «Все пропало». И вот Дея не выдержала и все это высказала как на духу. Старшие, конечно же, возмутились такому ее поведению и стали хором за него выговаривать. Вспомнили тот случай, о котором упоминала Калла, про портал и мальчишку-демона. И сделали вывод, что Калла угодила к демонам. И, конечно, те ее уже сожрали и косточки обглодали. Хотя ничего вменяемого о демонах не знали даже местные. Вроде бы когда-то в давние времена между народами была даже налажена торговля. Но что-то произошло, и связи разорвались. Очень давно. Так давно, что теперь демоны считались злобными чудовищами. После исчезновения Каллы Розалин с мужем 5 лет потратили на то, чтобы добраться до старых библиотек и узнать подробности о демонах. Выкопали достаточно информации, которая говорила, что они во многом похожи на людей и так просто жрать Каллу не станут. Что раньше эти расы даже совместно рожали общих детей. Маргарита Павловна и Геннадий Иванович могли бы и успокоиться, но где там. И слушать ничего не стали. Вику убили, Иксора погибла, Каллу сожрали. Все. Остальных теперь следует крепко-накрепко запереть, чтобы они не повторили судьбу сестер. Даже против собственной воли. Возражений и разумных доводов, конечно же, никто не слушал. Дея затаилась. Нет уж. Она не соглашалась всю жизнь сидеть в заперти. Пусть Моза сидит, ей как раз это нравится. Закроется в своем монастыре и днями носа из серых каменных стен не показывает. А Дея другая. Она хочет свободы вдохнуть в конце-то концов. А ведь она думала, все будет иначе. Когда Дее было 4 года, она была на экскурсии в школе. Экскурсия, конечно, одно название. Их воспитательница спихнула 5 детей своей кузине Маргарите Палне, а сама убежала куда-то по своим делам. По каким история умалчивает, да и какая разница? В результате началась гроза, и школа перенеслась в другой мир, оказавшийся вместо оживленной улицы в глухом лесу. Взрослые, конечно, были в шоке, а Дея с подружками восприняла происходящее вполне нормально. Говорят же, у детей психика более гибкая. Ну, один мир, ну, другой. Чего бояться-то? В общем, Дея не помнит никакого страха или ужаса, поэтому и нового мира не боится. Только вот мама... У Деи осталась мама где-то там, в другом мире. Дея не помнила ни лица, ни голоса, но помнила тепло и любовь. И хотя ее любили все в питомнике, эта любовь была другая. Ту мамину она помнила как огромное теплое облако, которое всегда рядом, всегда бережно обволакивает и оберегает. Эту как нечто сознательное. Да, к ней хорошо относились, не к чему придраться, но это не то же самое. Что-то похожее на любовь облака Дея снова почувствовала только когда в ее руки попал этот странный подарок — толстая змея. Когда она обхватывала змею рукой, в душе становилось тепло и не одиноко. Поэтому, конечно же, с тех самых пор змея всегда была с Деей и убежала вместе с ней. Решение о побеге, хотя и зрело в голове Деи довольно долго, все же было спонтанным. Дея не собиралась бежать немедленно, она планировала дождаться 18-летия и уйти со спокойной совестью, тогда ее магическая сила, по уверениям старцев, станет стабильной и уже не нужно будет бояться какого-нибудь всплеска, который может ее выдать. В питомнике, конечно, опасности нет, но вот в землях за его пределами ее сразу раскроют. Демоница — ужасная угроза, вот кто она для местных. И это очень опасно. Дея может пострадать. Ну, конечно. Ее слушать никто не посчитал нужным. Ну, что вся ее магия целиком и полностью под контролем и очень давно уже послушная, как смирная овечка. Нет. Опасно, сказали, и все тут. Но она терпела. Небеса видели, какой терпеливой она была. Послушная, придраться не к чему. Но вот наступил тот самый злосчастный день, в который устроили траур. И если траур по Вике Дея могла понять, то почему горюет о Калле? Она ведь просто попала в другую часть этого мира и достаточно там освоилась, чтобы прислать сообщение. И слова, что это прислала не она, ну глупость же. Ну кому еще придет в голову их успокаивать? Да, и Иксора. Не такой уж и безумная она была. Не более, чем сама Дея. И то, что Иксора шатается где-то по миру, не значит, что она мертва. Дея помнила, как однажды в детстве лежала на земле, прижавшись к ней ухом, и слушала. Ведь там, в глубине, происходило столько всего невероятно интересного. Правда, ей говорили, что она все выдумывает. Даже старцы не верили, или им было все равно. А Иксора однажды подошла и села рядом. Дея помнила, что подскочила. Ей было неловко от того, что взрослая Иксора поймала ее за таким глупым занятием. «Там... что-то есть?» — тихо спросила Иксора, прижимая ладонь к траве. «Там живое и... почти живое». «Да!» — Дея радостно закивала. Именно этого она и не могла толком объяснить. Понятно, что всякие жучки и червячки живые. Даже травки, корни в каком-то смысле живые. Но она чувствовала жизнь даже в самой земле. В камнях и в кусочках перегноя, в песке и в полостях, заполненных водой. Оно было живое, но не совсем. И как это сказать, Дея не знала. «Я тоже это слышу». Иксора перевернулась на спину и заерзала по земле, как кошка. «Везде. Оно иногда как блестящая дорога, которая манит, зовет. Волшебный путь. Когда Иксора ушла, Дея даже не удивилась. Ей ведь мерещился путь, вот она по нему и ушла. И, конечно, она никому об этих своих соображениях не сказала, потому что ее не слушали прежде, с чего бы ее стали слушать теперь. А потом наступило время самой Деи. Но она, конечно, так не думала. Она злилась. Утро дня годовщины пропажи Каллы, как уже 100 раз упоминалось, не задалось. Все ходили мрачные и плаксивые. А потом, ближе к обеду, они нашли в питомнике незнакомку.